Они с гулом, свистом и грохотом неслись по тоннелю, стены которого казались то каменными, то металлическими, стеклянными или огненно-дымными. Неслись долго, час, два, сутки, неделю, а тоннель все разворачивался, изгибаясь влево-вправо, вверх-вниз, и вел все дальше и дальше, в глубины неизведанных пространств и времен. Хотя на самом деле он не имел измерений длины, высоты и ширины, как и времени. Потому что, когда он, наконец, закончился, оказалось, что путешественники стоят в той же камере, неопределенных форм со стенами из цветных дымов, и времени с момента их выхода в камеру лестницы Шадонакара прошло всего-навсего секунда. Прислушиваясь к ощущениям, ничего не болело, не кололо, не жгло, Никита первым делом глянул на перстень внутри полупрозрачного, дымчатого черного камня. Сонно помаргивала голубая окружность. «Голубая», — сказал Сухов обескураженно. Повернулся к Толе. «Ты что-нибудь понимаешь? Голубая окружность — это к чему?»
«К дождю», — буркнул Такэда. «Все в порядке, можем выходить. Никто нас не ждет. Кстати, где мы? В соседнем хроне?»
«Гораздо дальше. Или глубже, не знаю. Как правильно выразиться. Точного количества пройденных хронов не назову. Меня не учили ни считать их, ни ориентироваться. Выходим».
«Погоди. Прежде всего надо решить одну небольшую проблемку, о которой я только что подумал».
«Какую? Одежды, еды, питья, оружия?»
«Нет. Проблему языка, общения. Не зная языка, везде будем чужими, и никакие умные размышления тут не помогут».
«Ты, как всегда, прав, сенсей. Но фанзера асимадис пикти мургис». Никита прищурился в лукавой усмешке.
«Чего?» — не понял Толя.
«Это язык, кхарохтхи, на котором говорят в одном из миров веера. Хранитель толкнул весть в лингозону. Я теперь знаю около двух десятков основных языков Шадонакара, плюс японский».
«Ага», — так Эда успокоился. «Кагасира ты наша. А что ты сказал?» «Фазенда — осел,
фанзера — асимадис, пикта — мургис. Почти по вавинаргу. Ум не заменяет знания».
«Ух ты, здорово! Так чего мы стоим?»
Никита засмеялся и, повернувшись, шагнул в стену камеры сзади себя, рискуя разбить лоб. Но это был уже не камень, а иллюзия камня, и отверстие выхода в стене появилось мгновенно, как только нога Сухова коснулась ее. Коридор, в который они вышли, обоих насторожил. Гофрированные его стены были металлическими, со множеством грубых заклепок. Потолок прятался в паутине проводов и ферм, а пол был залит какой-то маслянисто-коричневой жидкостью и завален металлическим хламом и каменным крошевом. Запахи в коридоре витали прогорклые и кисло-чесночные, среди которых узнавались бензина, нефтяные и ментоловые. Дышать здесь не хотелось.
«Да,
высоким уровнем цивилизации не пахнет», — сказал Сухов, зажимая нос платком, оглянулся. На двери, из которой они вышли, в потеках и пятнах красовалась серая табличка с коричневатыми буквами неизвестного языка. В памяти всплыли сами собой значения слов и перевод. «Могильник радиоактивных отходов». Сухов присвистнул. «Веселые тут люди обитают. Знаешь, откуда мы вышли?» «Из могильника радионуклеидов».
«Ничего удивительного. Вход в темпорал и должен быть замаскирован так, чтобы в него ненароком никто чужой не сунулся».
Инженер, обходя кучу мусора и лужи нефти, углубился в коридор, который через два десятка метров вывел их на пересечение трех таких же коридоров, освещенных лишь просачивающимся откуда-то мутным светом дня. Так как никаких ориентиров на стенах коридоров не было, решили проверить каждый из коридоров, но первый же, левый, вывел их на открытую площадку, расположенную на самом верху здания огромной высоты, не менее 300 метров. Здание, по сути, было круглой серой башней, не то из бетона, не то из металла, и возвышалось над городом, представлявшим собой дикое скопление асимметричных угрюмых зданий из того же серого материала, камня ли, металла или бетона, а также из щелевидных окон ржаво-оранжевого цвета. Город гудел, ревел, грохотал и звенел, то есть жил. И двое с высоты башни долго смотрели на мрачный урбанистический пейзаж без единого признака зелени садов или парков, на реки транспортных средств, похожих и не похожих на трамваи, автобусы и автомобили разных форм и размеров, текущие по улицам ущельем, на безрадостное мглистое небо в хлопьях дымов и серых облаков. Такайда опомнился первым.
«Вряд ли здесь мы будем в безопасности. И я очень сомневаюсь, что в таком мире отыщется чистое место и хороший тренер».
«Тренер мне без особой надобности. А вот экологически чистый уголок не помешал бы». Никита сморщился. «Ну и запахи». «Уж если здесь, на такой высоте, трудно дышаться, то представь, каково внизу, на улицах». Помолчали, снова вглядываясь в громады зданий и глубины улиц. Пешеходов почти не было видно, и разглядеть их с такой высоты подробно не удалось, но Сухову все они представлялись одетыми в серые балахоны, сапоги и даже в противогазы, скрывающие болезненные бледные опухшие лица.
«Не думал, что попадем в мир, каким представляли будущее Земли в романах», — сказал наконец Такеда. «Вероятно, мы не прошли пакет земель с технологическим циклом развития, а в этом, видимо, завоевание природы доведено до абсурда».
«Вы ошибаетесь», —
раздался сзади хрипловатый бас. Друзья, подскочив, обернулись, схватившись за оружие. На дальнем конце балкона высилась странная черная фигура, одетая в балахон и шлем, напоминавший танковый. В руках существо держало какое-то громоздкое устройство в решетчатом кожухе с двумя тускло блестевшими стволами и гофрированным шлангом, уходящим за спину. Лицо существа было вполне человеческим, земным. Заросшие щетины землистого цвета, как точно я их представил, — подумал Сухов, не без удивления. Скуластое и бровастое. Оно вполне могло принадлежать местному бродяге или бандиту. Да и аппарат в его руках будил мрачные ассоциации, явно принадлежа к классу оружия, а не мирных орудий труда. До Сухова вдруг дошло, что заговорил незнакомец на русском языке. Танцор опустил свое копье. «Кто вы?» Незнакомец явно удивился. Аппарат в его руках дрогнул, и стволы его глянули на гостей.
«Вы спрашиваете, кто я? А кто в таком случае вы?»
«Посланник», — ответил за Никиту Толя. «Разве вас не предупреждали? Ведь вы наблюдатель, не так ли?» Незнакомец заколебался.
«Посланцы не спрашивают, кто перед ними. Конечно, меня предупредили, но я не думал...»
«Он не совсем обычный посланник», — улыбнулся Такеда. «Он лишь готовится им стать и не посвящен в тайны пути».
«А вы кто?»
«Я такой же наблюдатель в своем хроне, как и вы, разве что с некоторыми добавочными функциями».
«Мне передали, что возможно появление посланца и проводника».
«В таком случае я проводник, хотя и на первом этапе, в своем мире. В ваш хрон нас забросило случайно».
«Это только кажется, что посланец может быть заброшен веером в случайное место и в случайное время. Владыки не ошибаются».
Наблюдатель этого хмурого мира все еще сомневался, верить пришельцам или нет.
«Но, с другой стороны, на Рарругов вы не похожи. Идемте отсюда. У четырех везде есть глаза и уши. А узнав, что вы здесь, они выбросят десант».
«Как вас называть?»
«Мое имя достаточно просто. Мамарт Дюшиесва. Но можете звать меня короче. Машив».
«А Землю? Как называют планету?» Наблюдатель приблизился, шагая тяжело, неуклюже, но широко.
«На моем языке планета называется Тадзана. Какие странные на вас одежды!»
Только сейчас беглецы осознали, что одеты они по-земному, в пальто, шапки и теплые ботинки, в то время как здесь В этом негостеприимном, безрадостном мире царила летняя температура, градусов 25 по Цельсию.
«Вы тоже одеваетесь своеобразно», — ответил Сухов, снимая шапку. «Ну и парилка. Плюс запахи. Плюс полное отсутствие кислорода».
«Ну, не совсем полное», — возразил Такеда, с любопытством разглядывая нового знакомого. «Но для дыхания землянина маловато», — обратился к Машиву. «Что? Ситуация на планете пиковая?»
Наблюдатель не понял слова «пиковое», но значение ухватил верное.
«Отвратительное. Природа агонизирует, и жить нам осталось, наверное, немного. Лет 5-7. Если не произойдет чего-нибудь сверхъестественного. Но хаос вторгся не только в наши дома, но и в души. Впрочем, поговорим об этом в другом месте».
Однако они не успели выйти из башни незаметно. Несколько верхних этажей преодолели по лестнице, а у лифта их ждала засада. Индикатор на пальце Никиты сработал вовремя, но они этого не заметили, слепо доверившись проводнику. Правда, причина выяснилась потом, а в момент нападения Сухов успел лишь плохо подумать о Машиве, предатель. Затем началось действие. Такеда, в отличие от друга, осторожности не потерял, хотя его тоже неприятно поразило отношение здешнего наблюдателя к происходящему. Как только из коридоров на площадку лифта вывалила толпа одетых в пластинчатые доспехи фигур, Машив отступил в нишу коридора и с любопытством и недоверием стал наблюдать за поведением новоявленных посланника и проводника. По-видимому, у нападавших был приказ захватить беглецов живыми, так как они не воспользовались своим оружием сродни тому, что было у здешнего наблюдателя. Двухствольные самопалы в дырчатых кожухах. Поэтому стрелять они начали только после второго отката атаки. Никита и Толя встретили их отлично, хотя на каждого приходилось человек по 6. Третья попытка захвата началась со стрельбы поверх голов и резкого окрика командира отряда. «Сдавайтесь, иначе сделаем из каждого решето!» Говорил он, конечно, на местном наречии, которого Такеда не понял, но в памяти Никиты уже всплыл этот язык, записанный вестью, и он поверил руководителю засады сразу и опустил копье. Хотя потом долго вспоминал о своей секундной слабости со стыдом и чувством вины. Такеда понял его состояние раньше врагов. Копье его исторгло извилистый ручей голубого пламени, в котором исчезла голова командира засадников. Но второй раз выстрелить инженер не смог. Руку парализовало от кончиков пальцев до шеи. Выронив копье, которое называлось Вардзуни, Толя, однако, не стал ждать, пока бронированные существа откроют огонь на поражение, и, крикнув «Проснись, танцор!», прыгнул на крайнего справа. Сухов очнулся, но было уже поздно. Стволы 9 самопалов повернулись к нему, в то время как 10-й искал Такеду, упавшего на пол и боровшегося со здоровенным оперативником. Если бы беглецы могли во время боя наблюдать за сменой выражения лица наблюдателя, это их позабавило бы. Сначала он наблюдал за боем с любопытством, затем любопытство сменилось озадаченностью, недоверием, изумлением и даже враждебным недоумием. Какое-то время Машив колебался, все еще ожидая чего-то. Сомнения снова вернулись к нему, и по мере развития событий он все больше мрачнел и чесал в затылке, прикидывая путь отступления. Но прыжок Такеды склонил чашу весов его колебаний в пользу прибывших. Наблюдатель открыл огонь в самый нужный момент, отделявший жизнь от смерти двух людей, взваливших на свои плечи ответственность за судьбы веера миров. Двойная очередь багровых вспышек. Пули взрывались от прикасания к любому предмету, даже к одежде. Перечеркнуло двухствольные автоматы в руках нападавших. Половину выбив из рук, а другую повредив или сбив прицел. Открыть огонь смогли лишь 3 из 10, да и то в воздух, неприцельно. А потом в бой вмешался Сухов, яростно целеустремленный и свирепый, как джин, вырвавшийся из бутылки. Он раскидал 3, затем еще 3, успевших подхватить свое оружие, схватил на руки оглушенного Такеду и рванул вслед за наблюдателем, на бегу огрызавшимся длинными очередями своего жуткого пушка-автомата. Им удалось спуститься на 2 этажа ниже и найти работающий лифт, который доставил беглецов на 100-й горизонт гигантского здания, где, как оказалось, Машив прятал аппарат, похожий на геликоптер и трактор одновременно. Парализованная разрядом копья рука Такеды начала потихоньку отходить, и усаживался в кабину аппарата он уже сам. Через минуту они были в воздухе. А еще через четверть часа страшной тряски, грохота и свиста распарываемого воздуха приземлились за городом на крышу одного из невысоких зданий без окон и дверей, похожих на гигантские пагаузы из гофрированного серо-зеленого материала. Никто их не преследовал. С высоты здания, 10 метров, не больше, Сухов еще раз оглядел горизонт и поразился бедности ландшафта. Взгляд везде натыкался лишь на плоскости, изломы и опухоли зданий, сооружений, мостов, виадуков, башен, шпилей и громад непонятных форм и назначений. Да на черные ленты дорог и плеши площадей и пустошей. Город отличался от пригорода разве что высотой и скученностью строений, да отсутствием мусорных свалок. И ничего похожего на деревья, кустарники, цветущие поля и луга. Оглянувшийся Машив понял мимику танцора, сверкнул зубами голубоватого цвета, что не прибавило ни доброты, ни красоты его угрюмому лицу.
«У вас не так?»
«Наша природа еще не агонизирует, хотя процесс распада уже запущен». Наблюдатель повернулся и скрылся за дверью небольшой башенки наподобие пристройки для лифта. Переглянувшиеся беглецы последовали за ним, кинув последний взгляд на мрачные геометрически четкие горы города на горизонте. Погони не было, и это настораживало. Жилище Машива представляло собой отгороженную клетушку в углу пакгауза, оказавшегося складом пластиковых труб и контейнеров. Воняло в нем не так остро, как на свежем воздухе, но дышать было все же трудно, пока гости не претерпелись. Половину квартиры занимала громадная и высокая кровать, накрытая горой пушистых пледов. Кроме нее здесь стояли стол, два мощных, похожих на троны стула, круглая желто-коричневая тумба со множеством ручек, оказавшаяся шкафом, и прямоугольный агрегат с квадратными отверстиями, выступами, раструбами и панелью с десятком рукояток. Агрегат оказался кухонной плитой. На стене, отгораживающей жилище от остальных помещений склада, висела квадратная рама из толстых брусьев, отлитых на первый взгляд из бронзы. На полу лежал ковер, больше напоминающий двухслойное татами. Вот и вся обстановка. Хозяин усадил гостей на стулья троны, а сам принялся колдовать у плиты, добавивший несколько запахов к устоявшимся ароматам жилища. Вскоре он поставил на стол квадратные тарелки с янтарным бульоном, в котором плавали ломтики зеленовато-черного цвета. Запах бульона не был неприятным, но Сухов не отважился отведать его первым. И снова наблюдатель вытаращил глаза, глядя на колебания новоявленных приятелей.
«Странные вы все-таки ходоки пути. Не знаете самых элементарных вещей. Боитесь? Проверьте еду. У вас же есть Эрцхаур. Определитель полезности. Индикатор».
«Индикатор?» — Сухов показал перстень.
«Да, индикатор. Ирф-мирф. Свой-чужой. Неужели вас не научили, как им пользоваться?»
«Разве он определяет такие вещи?»
«Он определяет все».
Машив вытянул вперед свою руку с четырьмя пальцами и оттопыренным когтем вместо пятого пальца. На самом длинном красовался точно такой же перстень, как и у Никиты.
«Мы не профессиональные ходоки пути», — вмешался Такеда. «Путь позвал нас, но не сразу дал все необходимые инструкции». Он зачерпнул квадратной ложкой бульон и осторожно проглотил. Прищелкнул языком. «Годится. Не трепанги, конечно, однако есть можно. Биохимия-то у нас одинаковая».
«Скорее всего», — кивнул Машив. «Несмотря на некоторые физиологические различия. Вы простите, у себя на родине кто?»
«Инженер-исследователь».
«Философ», — добавил Сухов. «И мастер единоборств, а вы?»
«Итерния», — блеснул зубами наблюдатель. «Кладовщик, по-вашему. С дипломом фахцеймагина, сопрягателя культурных менталитетов».
Он совсем по-человечески пошевелил пальцами, подбирая выражение.
«Ну, это нечто вроде искусствоведа. Ешьте, если ваши организмы переварят мою стряпню».
Гости начали медленно поглощать бульон с чесноком и перцем. Машиф наблюдал, как они едят, и качал головой.
«Да, никогда не думал, что доживу до появления посланника. И все-таки что-то у вас есть неправильное. Деретесь вы без оружия неплохо, но настоящий посланник действовал бы не так».
«Вы поэтому не вмешались в схватку сразу?»
«Почему же еще?»
«А кто это был? Похоже, они нас ждали».
«У четырех в каждом из миров Веера есть глаза и уши. И даже исполнители варианта прикидки. Дрались вы с полицией, которая получила приказ ждать появления преступников, как и я, друзей. И выполняла его без рассуждений. Но это не серые исполнители. Мы их называем иначе — свита сатаны».
Никиту вдруг потянуло в сон. Наблюдатель заметил его состояние, развернул пледы на кровати, махнул рукой.
«Ложитесь, отдыхайте. Поговорим позже».
«Если не возражаете, я бы задал вам несколько вопросов», — вежливо сказал Толя. «А ты спи, Кит, пока мы будем беседовать».
Уснул Сухов сразу, едва голова коснулась подушки.
Лишь на третий день они более или менее адаптировались к воздуху этого неблагополучного со многих точек зрения мира. Никите это далось с большим трудом, чем более закаленному Такеде, но и Толя дышал, как рыба, вытащенная из воды. В здешнем воздухе было слишком много примесей, отсутствующих на Земле, от окислов серы, сурьмы и фосфора до радиоактивных радикалов, да и изотопный состав воздуха отличался от земного. Долго оставаться здесь было нельзя, но и уйти в другой хрон они пока не могли. Как выяснил Машиф, в башне, где находилась станция хроноперехода, все время толкались вильеры, местные полицейские. Вряд ли они знали местонахождение станции, да и вход в нее открывался не всем, но пройти незаметно к двери станции представлялось проблематичным. Беглецам показалось, что станция хроносдвига расположена не в самом удачном месте, и Машиф пояснил.
«Раньше на этом месте был холм. Его срыли и построили памятник вождю, простоявший почти 100 лет. Затем во время переворота памятник взорвали, а на его месте возвели башню славы. Следующий переворот башню оставил, но всю славу уничтожили. А внутри обосновались коммерческие структуры и вычислительные центры. Ну а когда наступил кризис, башня вымерла. Выносить же старое оборудование и заменять его новым оказалось слишком дорого. Так и стоит теперь башня пустой и не пустой одновременно. И простоит еще долго. Строили ее из материалов очень стойких и прочных. А станция хроносдвига... Темпорал все это время маскируется внутри под какой-нибудь запасник с хламью. В башне таких мертвых помещений множество.
«Кладбище», — проворчал Сухов. Машиф понял.
«Весь наш мир — большое кладбище. Процесс дезинтеграции природы уже не остановить никакими средствами. А вместе с экологией умрет и население планеты. Не сразу, конечно. Пройдет какой-то период дробления культуры, хирения и деградации. Затем период слабого хаоса, а потом полный распад. Кстати, если вы пойдете вверх, то минуете несколько погибших миров, похожих на наш. Особенно техникой».
Сухов иронически взглянул на грозную двухстволку у ноги наблюдателя. Машиф поймал его взгляд, улыбнулся, оскалясь.
«Что, не укладывается в теорию прогресса технологий? Да, наша техника далека от совершенства, даже по сравнению с вашей. Хотя цивилизация нашего хрона старше на несколько тысяч лет. Но это не моя вина. Во впадине эволюционной гиперболы вы увидите миры, где технологические цепочки доведены до гротеска и даже абсурда. Эволюция машин пошла там по пути увеличения органов с небольшим количеством степеней свободы. То есть по пути упрощения конструкции и усложнения эксплуатации».
«Ретроэволюция», — кивнул Такеда.
«В Ресу? А? Что? А, да. Они создавали потрясающие по масштабам сложности и одновременно примитивные машины, в том числе и звездолеты, напоминающие ваши паровозы, но в сотни раз больше».
«А откуда вы знаете? Вы что же, путешествуете по хронам?»
«К сожалению, я лишен удовольствия путешествовать по мирам веера».
Наблюдатель достал из обширных складок своего плаща комбинезона прозрачно-стеклянную плоскую квадратную коробочку, живо напомнившую портсигар бабочку Такеды.
«Но у меня есть рация, а я любопытен. Те, кому я посылаю донесения, платят мне информацией».
Толя в ответ достал свою рацию.
«У меня тоже имеется такая штука, но действует на прием она очень редко».
Машив только покрутил лохматой головой, исчерпав запасы удивления и недоверия. О странностях своих новых знакомых говорить он перестал, но нет-нет, да в глазах его и протаивала подозрительность.
«Интересно было бы взглянуть на Землю в середине впадины эволюционной гиперболы», — задумчиво проговорил Такеда. «Выходит, Земля нашего хрона еще не самый глухой тупик технологических стадий цивилизаций».
«Вы на склоне пакета. Я же говорил, что на дне гиперболы располагаются миры с чудовищно гипертрофированными режимами, сильно подверженными дыханию хаоса. Лишь на подъеме гиперболы начинаются миры, достигшие начальных стадий магии знания. И заканчивается земной пакет цивилизации колоссального взлета с высочайшим уровнем абстракции, который почти не страшно вторжение Индрагора».
«Люцифера», — механически поправил Такеда.
Машив не возразил. Разговор этот произошел на второй день после пребывания Сухова и Такеды в мире Машива, когда он вернулся из вылазки в башню и в город, носивший название Таннербиос Асаф. К вечеру они прогулялись вокруг квартала по гаузов и складов, надышались выхлопными газами немилосердно дымящих автопоездов, размеры которых потрясали, оглохли от рева и грохота, дважды прятались от полицейских патрулей, запакованных в броню и кожу динозавроподобных животных, и решили без надобности больше не выходить. Тем более, что многое об этом мире можно было узнать по видеотелеграфу. В системе, аналогичной телевизору Земли, середины 20 века. Это была та самая рама из толстых брусьев, висящая на стене дома наблюдателя. Изображение возникало в раме, как живая картина, с глубиной и перспективой. Но поскольку угол зрения людей не совпадал с тем, под каким видели мир существа этой вселенной, а частота кадров была иной, то смотреть телевизор Машива, в котором не было ничего, что напоминало бы транзистор, микросхему или лампу, было очень трудно. К концу своего пребывания у него ни Такеда, ни Сухов так и не привыкли к особенностям восприятия телепередач, хотя многое все-таки смогли узнать и понять. Цивилизация наблюдателя мало отличалась от цивилизации Земли, разве что гротескным сочетанием примитивно-высокой техники, в том смысле, что если довести до максимума совершенства прогресс паровозов и пароходов, вместо того, чтобы сменить их более экономичными и эстетически продуманными техническими средствами, то как раз и получится реализованный вариант. И сложнейших социальных отношений, базирующихся на этнически-клановых связях и конфликтах. Правда, Машив сказал, что веером реализованы еще более абсурдные отношения между разумными существами. Разговор о мирах веера продолжался с перерывами два длинных вечера и сопровождался распитием напитка, который хозяин называл «варрес», а Такеда — чай с коньяком. Хотя напиток настаивался на каких-то местных травах, произраставших где-то высоко в горах. Лишь там сохранилась жалкая часть некогда великолепной, дикой природы планеты, уходящей в небытие. Машив научил Никиту пользоваться перстнем, как индикатором ядовитых веществ, и таким образом они, наконец, избавились от проблемы пищи, испытывая ее на себе методом проб и ошибок, любая из которых грозила летальным исходом. Варрес по вкусу и запаху действительно напоминал чай с коньяком и, по отзыву перстня, не имел противопоказаний для организмов людей, живших в другом хроне.
«Как вы уже знаете, — говорил Машив, удобно лежа на своей громадной кровати, — где умещались и Сухов с Толей. Сходные по условиям миры рождались пакетами до миллиарда в пакете. Именно столько реализовалось миров с планетами, подобными вашей Земле или нашей Тадзане. Но и в каждом пакете миры расположены не хаотично, а пачками. Причем неблагополучных с точки зрения нашей морали с высоким уровнем злобы и ненависти, как правило, больше.
«Например?» — заинтересовался Никита. «Что вы хотите сказать?»
«Например, земель, на которых родились деспоты, апостолы человеконенавистничества типа Чингисхана, Сталина, Гитлера, фанатиков веры, насчитывается 666, а земель с режимами социального равенства в 10 раз меньше. Если бы вы знали, как интересно сравнивать два мира, два соседних хрона, сдвинутых по времени на один хроноквантовый угол. Различия бывают или очень тонкими, или разительными, хотя физические константы могут отличаться на неуловимо малые величины. Поистине, Шадонакар — удивительнейшее из творений мироздания, фантазия которого безгранична. Во всяком случае, мы не представляем даже ничтожной доли того, что реализовано веером. Допустимы любые фантазии, с единственной оговоркой — условия существования мира должны быть непротиворечивы.
Сухов хмыкнул. «Значит, где-то есть мир, в котором реализованы гоблины, тролли, хоббиты, черти и другая нечисть?»
«Вполне возможно, что для них нечисть мы», — задумчиво сказал Такеда, который имел удовольствие беседовать с Машивом чаще. «Веером реализованы все системы мифов всех народов, населяющих миры от языческих русских, индо-акадских до китайских, египетских и африканских. Нам еще придется убедиться в этом на практике».
«Если сможете вырваться из лап свиты», — заметил скептически настроенный Машив. «Возможности ваши, как я вижу, невелики. Тем более, что вы можете выйти в агонизирующих мирах, подчиненных ритму войн и катаклизмов. Например, я узнал недавно о существовании слоя фанатических исламских империй, не терпящих инакомыслия, где идет глобальная война всех против всех. А чем лучше мир, в котором победил Гитлер? Или где ваш Сталин жил до 102 лет? Или где татаро-монгольская ига захлестнула всю землю?»
Сухов глянул на Такеду, в глазах которого тлел хищный огонь любопытства.
«Да, в таких мирах жить не очень уютно».
«Зато интересно», — произнесли Машив и Толя в один голос.
Никита засмеялся, привычно прикрыв рот ладонью, чтобы не перехватило дыхание. Оба наблюдателя сходились фанатической тягой к новому знанию, жадностью к информации, и те, кто отбирал кандидатуры для постов наблюдателей, не ошиблись в выборе. Машив знал о жизни веера гораздо больше, чем Такеда, хотя инженера это не задевало, а скорее стимулировало, как он признался Сухову. Рассказы о мирах веера он мог слушать вечно, и Машив платил ему той же монетой, преображаясь во время бесед из хмуро недовольного бандитского вида субъекта в интеллектуального и корректного собеседника, хорошо знавшего тему разговора. Сухова тоже интересовала жизнь веера, хотя к любопытству его примешивалась изрядная доля сомнений и страха. Он не знал, что ждет их впереди, чем закончится путь и кем он станет в финале. К этим чувствам примешивались и переживания за судьбу Ксении, поэтому Никита был нетерпелив, слушал обоих вполуха и через силу заставлял себя тренироваться. Однако и его увлекали красочные описания Машивом миров веера. Видимо, Такеда был прав, когда предположил, что наблюдатель на Тадзане был не только наблюдателем, но и посвященным. По его словам, существовал мир, где вовсе не было Сталина, но был Гитлер, хотя и носил другое имя. Существовали миры эллинистического типа, скифского, монгольского или индейского. Миры, где люди ушли от техники, развив экстрасенсорные способности, избрав биологический путь развития. Суперкомпьютерные миры, обозначавшие тупики технологического развития, как и мир Майева. Миры, где цивилизации погибли, оставив великолепные, долго сохранявшиеся развалины. Мир, близкий Земле, но с более высоким уровнем пси-обмена, отзывающийся на Земле утечками информации. Атлантида и Шамбала — это мифы, созданные под влиянием подобных утечек. Миры, где в Солнечной системе существовал Фаэтон, у Земли не было Луны, Юпитер был второй звездой системы, кроме Земли не было планет, а лишь кометно-метеорные кольца,
Планет было гораздо больше и так далее и тому подобное. И, наконец, существовали вселенные Хроны, настолько отличные от вселенной Земли, что с трудом верилось в их реальность. И если в цивилизации разумных динозавров, слонов, насекомых, пчел или шмелей, дельфинов и даже гигантских питонов Никита еще мог как-то поверить, то миры с разумной жизнью на основе электронных концентраций в массивах желеобразных полупроводников представить было трудно. Машив закурил. Дым его сигары для людей оказался приятным открытием, потому что имел запах мяты и озона, хотя на самого хозяина он производил почти наркотическое действие. Сухов перестал прислушиваться к разговору. Голоса обоих наблюдателей слились для него в неясный гул, и он задремал. Снились ему рогатые динозавры, змееподобные твари с коронами на головах, чудовищные твари в черных панцирях и гигантские облака газа размером с галактику, разговаривающие с ним на чисто русском языке и называющие танцора своим желеобразным другом.